Глава пятая. Под пестрым коршуном. Наш юный путник быстро шагал по дороге. Он напрягал все свои молодые силы, чтобы закончить путешествие до наступления ночи. Однако сильная боль в ногах и усталость от непривычного путешествия заставили его остановиться около небольшой таверны в предместье Линдверта, тем более что ночь уже вступила в свои права. Временами бледный месяц робко выглядывал из-за быстро несущихся облаков и озарял дорогу, покрытую ночным мраком. Красноватый свет двух факелов у дверей таверны ярко освещал подъезд этого невзрачного на вид здания с громадными щелями, через которые пробивался свет. Из окна на длинной жерди мерно раскачивалась громадная виноградная кисть. У входа над дверьми был прибит под самым навесом деревянный щит, покрытый множеством всевозможных украшений геральдического происхождения. Все это красноречиво говорило Альну, что здесь он может рассчитывать на гостеприимный приют и дать отдых своим онемевшим членам. Из полуоткрытой двери до слуха Альна доносились голоса. Очевидно, запоздалые путники уже наслаждались приятным отдыхом среди шумной беседы за стаканом доброго старого вина, а взрывы громкого пьяного смеха, которые покрывали гул голосов, доказывали, что посетители этого веселого кабачка не пренебрегали живительной влагой. Аллен в нерешительности стоял перед дверьми таверны. С одной стороны, желание дать поскорее отдых уставшим членам и утолить мучивший его голод склоняли его к тому, чтобы воспользоваться этим гостеприимным приютом. А с другой, свойственная его возрасту и неизбежная робость, при том затворническом образе жизни, на который он обречен был завещанием своего отца до 20 лет, мешала ему сразу привести в исполнение свое невинное намерение. Тем более, что до Минстеда, поместья его брата, где должно было окончиться его первое путешествие, оставалось еще несколько миль. «Но вопрос в том, — рассуждал юноша, — как меня встретит брат, которого я совершенно не знаю и который пользуется такой дурной репутацией? Могу ли я рассчитывать на гостеприимство у такого сурового человека, да еще в такой поздний час?» Взрывы веселого смеха, доносившиеся из полуоткрытой двери пестрого коршуна, как назывался этот трактир, сломили нерешительность Алина, и он, оправдывая себя тем, что дом этот одинаково доступен для всех, желающих найти в нем отдых, толкнул дверь и вошел в комнату. Пламя от пылающего камина распространяло приятную теплоту по всей комнате, а запах вкусного кушанья еще больше возбуждал аппетит юноши. Перед камином в самых разнообразных позах расположились около 12 человек, которые вместо обычного приветствия, к которому привык наш причетник, встретили его единодушным криком всей веселой компании. Аллен в недоумении остановился посреди комнаты, не понимая, что послужило поводом к такой странной встрече со стороны совершенно незнакомых ему людей. Пока он стоял с широко раскрытыми глазами посреди комнаты, какой-то горлан громче всех потребовал у хозяйки «Эля», чтобы достойным образом приветствовать нового гостя, и, конечно, за его счет. Другой, с пьяной рожей, не менее нахально требовал того же самого, упрекая хозяйку в том, что она не заботится о соблюдении старинного обычая пестрого коршуна — пить за здоровье последнего гостя. Госпожа Элиза, хозяйка этого веселого кабачка, едва успевала наполнять стаканы своих гостей пивом или вином, сообразно вкусом каждого из них, и, видя недоумение молодого гостя, начала объяснять ему, что это старинный обычай пестрого коршуна — пить за здоровье последнего гостя и за его счет. «Согласны ли вы, молодой сэр, поддерживать его?» — обратилась молодая женщина к нему. «С большим удовольствием, добрая хозяйка», — отвечал Аллен. «Но я могу предложить на угощение всего лишь 2 пенса. Мой кошелек, к сожалению, почти пуст».
«Великолепно сказано, монастырский щенок!» — услышал вдруг Аллен чей-то густой бас,
и почувствовал у себя на плече чью-то тяжелую руку. Он быстро оглянулся и, к немалому изумлению, узнал Джона Хордля.
«Клянусь вечным спасением моей души, аббатство Болье потеряло двух лучших людей. Тебя я отлично изучил, мой маленький мальчик, а всех остальных знаю как облупленных. Теперь там единственный похожий на живого человека остался аббат. Остальные все никуда не годятся. Да что и говорить! Кто их не знает?» — говорил пьяный Джон Хордль.
«Как смеете вы говорить подобным образом о монахах?» — возмутился Ален.
Но пьяный Джон в порыве негодования продолжал. «В течение 2 месяцев моего послушания в их монастыре я их слишком хорошо узнал и никогда не соглашусь воротиться к ним. Ты себе и представить не можешь, как я рад, что наконец-то мне удалось вырваться от них, хотя и не совсем почетным образом».
«Но зачем же тогда вы поступали в монастырь?» — продолжал Ален.
«Мой милый мальчик, все дело в том, что я был глуп, как и ты, и не мог отличить плевел от семени. К тому же меня отвергла одна особа по имени Мэри Сюлей, в которую я влюбился до умопомрачения. Вот, господа, почему ваш покорный слуга очутился за этими проклятыми стенами».
В это время хозяйка поставила поднос, уставленный стаканами и кубками, наполненными искрившимся вином, а миловидная девушка, очевидно прислужница, внесла за ней блюдо, распространявшее по всей комнате приятный запах вкусного кушанья. Веселые гости с восторгом приветствовали появление госпожи Элизы и быстро принялись за уничтожение вкусной стряпни и не менее вкусных напитков, чем так гордилась уважаемая Элиза. Аллен со своей порцией скромно уселся в отдалении, откуда мог свободно наблюдать так интересовавшее его общество горланов, совершенно неизвестное ему, благодаря затворнической жизни, проведенной до 20 лет в аббатстве Болье под строгим началом святой братии. Вся обстановка, в которой очутился Аллен, начиная с самой комнаты, наполненной всевозможным хламом, седлами, уздечками, оружием, освещенной несколькими факелами, наполненной дымом от камина, распространившимся по комнате, переносила Аллена в какой-то неведомый ему фантастический мир. Хотя на самом деле это была самая заурядная картина, которую можно было встретить во всех кабачках Англии. Более всего его интересовали посетители. 3 или 4 из них, судя по одежде, были лесники. На самом почетном месте у камина сидел певец, что можно было заключить по арфе, которой он, по-видимому, очень гордился, хотя на ней не доставало нескольких струн. Дальше сидело несколько крестьян в скромных одеждах, несколько бродяг с пьяными физиономиями и всклокоченными волосами, в самых фантастических костюмах, не позволявших судить даже о роде занятий, разве только о том, что эти джентльмены были большими приверженцами Бахуса. Наконец, наш старый знакомец Джон Хордль, игравший не последнюю роль среди этих кутил, дополнял столь поразившую юношу яркую картину беззастенчивой жизни. Между прочим, взгляд Алена невольно упал на толстого человека, растянувшегося в углу комнаты на полу и неимоверно храпевшего. Бойкая хозяйка подметила его недоумевающий взгляд и начала объяснять Алену, что это красильщик ват, безобразно разрисовавший деревянный щит, предназначенный для вывески. «Можете себе представить, молодой сэр», — говорила хозяйка с отчаянием, — «я поверила этому мошеннику и пьянице, а он испортил мне вывеску. Пестрый коршун — самый важный девиз в гербе моей гостиницы. Но этот плут, я ему поверила, испортил мне все дело. Быть может, вы знаете, добрый господин, что это за птица такая? Коршун».
«Коршун», — отвечал Ален, — «это довольно большая птица, похожая на орла. Я отлично помню, как мне показывал ее наш ученый брат Бартоломей. Но эта мазня...»
При этом он указал на деревянную доску, стоявшую в углу комнаты, на которой было намалевано какое-то тощее чудовище с пестрым телом, ничего общего не имеющее с этой благородной птицей.
«Скорее похоже
на какого-нибудь дракона, умершего от пятнистого тифа.
О, Боже мой, Пресвятая Владычица, что подумали бы благородные джентльмены, проезжающие по этой дороге, если бы увидели подобную вывеску? Ведь иногда проезжает сам его королевское величество. Репутация моего отеля навеки была бы опозорена. «О, мошенник, пьяница, а я ему еще поверила», — говорила со слезами в голосе мисс Элиза. «Как дура угощала его на славу! Теперь же он храпит, и никак его не добудешься!»
«Не предавайтесь такому отчаянию, добрая женщина», — сказал Ален. «Это грешно. Я попытаюсь исправить дело. Дайте мне только краски и кисти». Он быстро принялся за работу, а между тем мисс Элиза, видя, что он не требует ни вина, ни эля, сразу почувствовала симпатию к молодому монаху и начала знакомить его с посетителями таверны. «Вот это, — говорила она, — лесники, доезжачие королевской охоты. Это певец Флитинвиль. Он много лет бродит по этим местам, и хотя мало платит и много пьет, тем не менее пользуется большим почетом. Стоит послушать, как он поет «Генди Товия». Впрочем, вы скоро услышите. Он начнет петь, как только благородное вино разгорячит его кровь». «А это кто?» — в свою очередь полюбопытствовал Ален, указывая на человека в меховом плаще, сидевшего около певца. «И это продавец пилюль и мазей, человек, очень сведущий в медицине», — отвечала мисс Элиза. «Но избавь меня, Бог, и моих близких от необходимости прибегать к его помощи. Его сосед — зубодер. Его мешок наполнен зубами, вырванными на последней винчестерской ярмарке. Откуда он идет? Мне кажется, что в нем больше здоровых зубов, чем больных. Тем не менее, это очень полезный и сведущий человек. Жаль только, что зрение его слабо, а руки очень сильны. Вот почему я не рискнула бы дать ему вырвать зуб. Остальные же либо крестьяне, либо рабочие. Все шушер, бродяги, ничего не стоящие». «А кто этот юноша?» — продолжал Ален. «Должно быть, это очень важная персона. Он с таким пренебрежением смотрит на все окружающее». «Как же вы неопытный юноша! Сейчас видно, что вы совершенно не знаете людей. Только люди низкого происхождения могут так задирать нос, как этот школьник из Кембриджа. Наука окончательно лишила его рассудка. То ли дело благородные рыцари. Они никогда не позволят себе обидеть человека каким-нибудь недостойным подозрением, как зачастую делают эти выскочки. У них всегда есть в запасе несколько добрых слов. Их ласковая улыбка, обходительность, щедрость сразу располагают в их пользу. Немало их перебывало у меня за это время. Их щиты...» — мисс Элиза с гордостью указала на щиты, развешанные по стенам — «лучше всего могут показать, что эти благородные господа не брезговали моим гостеприимством и не раз проводили ночь под моей крышей. Однако я заболталась с тобой, мой милый мальчик, а мне пора идти распорядиться по хозяйству. Пусть Бог благословит тебя за твою доброту и поможет успешно окончить это дело». С уходом хозяйки Ален еще усерднее начал работать кистью и невольно прислушивался к тому, что говорилось у камина, тем более что дружная в начале беседа начала принимать мало-помалу характер ссоры.
«Клянусь всеми святыми, что теперь сэр Гумфри Теннант из Ашби будет пахать для меня свои земли!» — кричал один из крестьян, потрясая кулаками и сверкая гневно глазами. «За то, что мы несколько лет работали на него, заботились о его благосостоянии, он вздумал теперь продавать нас, как последнюю скотину! Но час суда Божия близок. Таким беднякам, как мы, ничего не стоит в один прекрасный день пустить ему красного петуха! Вот тогда мы посмотрим, что станется с этим великолепным замком и его благоразумным лордом!» «Великолепно сказано, дружище!» — говорил другой бродяга с пьяной физиономией. «Ты точно сделан из стали, что ничего не боишься! Жаль, что не все высказываются так смело, хотя в глубине души чувствуют то же самое. Только ты забываешь в своем гневе, что кроме знатных господ, опирающихся в своем бесправии на меч, у нас, бедняков, есть еще невероятное множество других врагов.
высасывающих под разными благовидными предлогами нашу кровь. Попробуй ударить одного, сейчас завопит другой. Ударишь этого, и первый берется за шпагу.
О, Господи, когда эти дармоеды перестанут жить нашим трудом!
Судя по тому, как ты мило проводишь время в пестром коршуне, любезный Гук, нельзя позавидовать участи того, кто живет твоим трудом, — вмешался один из лесников.
«Я полагаю, — отвечал Гук, — что это более честно, чем красть оленей, которые поручены твоему надзору».
«Глупое животное, если ты осмелишься еще раз разинуть свою пасть, то я заткну ее навеки этим ножом, слышишь ли ты, негодная тварь!»
«Прошу вас, джентльмен!» Появилась внезапно мисс Элиза, точно добросовестный констебль, исполняющий по привычке свой долг. «Не делайте, ради бога, скандала, это позорит мой дом!»
«Тысячи чертей!» — прервал ее третий бродяга. «Клянусь святым Ансельмом, если уж дело пошло на то, то мой кулак не уступит ножу лесника. Неужели нам вечно гнуть спину перед холопами наших мучителей?»
«Молчать, подлые изменники! Кто смеет в моем присутствии дурно отзываться о его королевском величестве?
Ха-ха-ха-ха! Ну и насмешил же! Хорош английский король, который ни слова не говорит по-английски! Как-то расстаю я!» говорил бродяга, которого звали Дженкином. «У франклинских ворот вдруг подъезжает верхом король и кричит: «Овер!» По знаку руки я догадался, что надо открыть ворота, и, сделав это, почтительно стал дожидаться, пока он не проедет. На это он мне отвечает: «Мерси! Ха-ха-ха-ха! Хорош английский король, про которого кричит этот дубина!»
«Клянусь святым Гумбертом! Если кто осмелится еще слово сказать против старого короля, то он будет иметь дело со мной. И клянусь, это будет последнее слово в его жизни», — заревел как раненый зверь Джон Хортль. «Он, как истинный рыцарь, сражался, когда вы, бродяги, лежебоки, дармоеды, сидели дома и разводили клопов».
Внушительная фигура Джона Хортля ошеломила всю компанию горлопанов. Никто не пожелал познакомиться с его огромными кулаками, и Аллен, к своему удивлению, пришел к тому заключению, что бывший член аббатства мог бы с большим успехом защищать короля, чем проповедовать Слово Божие. Его не менее интересовала беседа, происходившая в дальнем углу комнаты между лекарем, зубодером и певцом, которую он мог теперь слышать благодаря тишине, наступившей вследствие энергичного вмешательства Джона Хордля. «Лучшее средство от чумы в настоящее время, — поучительно говорил лекарь, — бесспорно сырая крыса с выпотрошенным брюхом».
«Помилуйте, я не понимаю, как такую дрянь можно есть? — возражал зубодер. — Если бы ее немного поджарить, еще туда-сюда...
«Удивляюсь, как вы можете говорить это? Кто же станет есть подобную дрянь?» — отвечал лекарь. «Ведь это употребляется как наружное средство. Крысу надо прикладывать к опухоли или язве. И так как крыса сама по себе животное нечистое, то и вытягивает всякую нечисть из человека».
«А скажите, достопочтенный сэр, — спросил Дженкин, не слыхавший предыдущего разговора, — что эта крыса вылечивает от черной смерти?»
«Конечно, сын мой», — ответил лекарь.
«Жаль», — продолжал первый. «Черная смерть — это единственный друг бедного английского народа. Хорошо еще, что не всем это средство известно».
«Почему?» — спросил Джон Хордль.
«Дружище, что и говорить тебе, вряд ли ты и поймешь это. Видно, что тебе легко доставался хлеб в монастыре. Как же не понять того, что если половина людей погибнет, то другая половина станет жить привольнее на белом свете», — отвечал Дженкин.
«Но ты забываешь, Дженкин, что черная смерть и вреда много приносит. Ведь после такого бедствия часть полей останется необработанной. А там, где раньше были прекрасные нивы, урожай которых так нужен для бедного люда, пасутся стада овец», — возразил Дженкину один из бродяг. «Не беда», — тянул дальше зубодер. «Овца тоже полезная вещь. Сколько она пользы приносит людям. И мясо едят, и шерсть дает возможность жить массам людей, красильщикам, суконщикам, ткачам».
«И зубодерам», — заметил совершенно серьезно один из лесников, «ибо от жесткого овечьего мяса у людей крошатся зубы, их надо лечить».
Эти люди, за минуту перед тем готовые вступить в драку, единодушно расхохотались этой остроте и начали уговаривать певца, чтобы он спел им что-нибудь веселое. Певец, не обращая внимания на присутствующих, сидел, уставившись в потолок, как бы ища вдохновения в его прихотливых узорах, покрытых слоем копоти. Потом вдруг смелой рукой провел по оставшимся струнам своей золоченой арфы и запел до того сальную и циничную песню, что кровь бросилась в лицо Алену, и он, несмотря на свою робость, с негодованием воскликнул: «Не смейте петь такие гадости! Это омерзительно!» Все присутствующие с гневом обрушились на бедного причетника, осыпая его градом упреков за столь непрошенное вмешательство, помешавшее им вдоволь насладиться песней. Сам же певец, в порыве благородного негодования на то, что безусый мальчишка осмелился сделать ему замечание, отказался петь в этот вечер.
«Это невозможно!» — кричал пьяный лесник. «Принесите скорее вина, чтобы сам царь певцов мог легче проглотить обиду, нанесенную этим дерзким мальчишкой, который может убираться ко всем чертям, если ему не нравятся наши песни».
Некоторые из бродяг бросились было приводить в исполнение угрозу возмущенного собутыльника, и бедному Алену, несмотря на темную ночь, пришлось бы продолжать свое путешествие, как вдруг раздался могучий бас Джона.
«Не сметь его трогать! Я его беру под свою защиту! Мой друг поступил немного неосмотрительно, но это простительно, так как песня действительно изрядно грязный, он не привык к этому. Если кто-то его тронет, тот будет иметь дело со мной».
«Все будет сделано, как вам угодно, ваше преосвященство», — воскликнул один рабочий, приближаясь к Алену.
Другие же последовали его примеру и надвигались на юношу и Джона Хордля, крича, что их обоих вышвырнут вон из таверны. Джон медленно стал засучивать рукава своей куртки, обнаруживая при этом огромные мускулы. А Ален собирался уже добровольно уйти, видя, что все это произошло благодаря его необдуманному вмешательству. Джон быстро стал перед ним и готов был уже наказать смельчаков, как вдруг дверь пестрого коршуна широко распахнулась, и в комнату влетел новый посетитель, к великому удовольствию мисс Элизы, которая вместе с лекарем и зубодером, перетрусившими не на шутку, перебегала от одной группы к другой, стараясь успокоить расходившихся посетителей и тем спасти репутацию гостиницы.